Господи, мы благодарим Тебя за всякое благо, которое Ты дал нам в жизнь. Спасибо Тебе огромное за то образование, которое мы получили однажды, за то, что Ты научил нас читать, за то, каких родителей Ты нам дал, за то, какие школы Ты нам дал, учителей. Спасибо за то, что мы получили образование. Славим Тебя за то, как Ты научил нас мыслить, понимать те или иные предметы. Спасибо Тебе за то, что содействовал нам и даровал нам возможность получить специальность. Воздаем Тебе славу и просим Тебя прощения за то, что часто мы присваивали себе славу успехов, которые мы имели в работе. Мы за все воздаем сейчас славу Тебе, Господь, и восхищаемся, Господь, тем, как Ты устроил нас, как Ты устроил наш мозг, нашу способность анализировать, наши способности физические, интеллектуальные. Слава Тебе за это дарование. Славим Тебя за то, что Ты дал нам работу. Кому не дал, Господь, еще дашь. Воспитаешь и научишь этих людей быть трудолюбивыми, усердными, быть хорошими работниками. Ты обязательно позаботишься о каждом, кто не имеет работу. Спасибо Тебе огромное за тех людей, которые имеют достаток каждый месяц. Спасибо Тебе за то, что у большинства наверняка нет задолженности по зарплатам, и то, что нам вовремя платят, и то, что Ты как-то так дал нам облегчение после 90-х годов, когда так тяжело было нашим родителям или нам, кто работал в то время, когда так тяжело было, когда часто задерживали зарплаты и не за что было жить. Умоляю Тебя, Господь, пожалуйста, благослови тех людей в нашей церкви, у которых есть долги. Пожалуйста, выведи их из этого греховного состояния, из этой зависимости. Дай им мудрости, дай им смирения, дай им терпения, дай им, Господь, наставления Твои, чтобы они выросли в этой сфере и были свободны. Дары, которые мы собрали, Господь, сегодня, употреби, пожалуйста, для созидания дела Твоего. Используй это по воле Твоей. Благослови наш церковный совет, чтобы они имели мудрость, страх перед Тобой, трепет и библейскую убежденность, как нужно тратить эти деньги. Спасибо Тебе большое за то, что Ты занимаешься этой церковью, заботишься о ней, воспитываешь ее, направляешь ее. Пожалуйста, благослови всех, кто будет управлять этими финансами, чтобы они исполнили волю Твою, Господь. Прими наши дары, прими нашу славу, прими наше поклонение, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас хлебопреломление. Сегодня у нас будет особенное время, когда мы прославим нашего Христа за Его жертву. Мы будем Ему молиться, мы будем Ему поклоняться, мы будем подходить к чаше, к хлебу. Мы будем это принимать, вспоминая о цене нашего спасения, о цене нашего искупления. Я надеюсь, проповедь сегодняшняя, она поможет нам, посодействует нам в том, чтобы мы как можно достойнее Бога прославили Его, поклонились во время хлебопреломления. Очень прошу вас Библии свои обязательно сегодня используйте во время проповеди, потому что мы сегодня будем рассматривать жизненно важную тему, жизненно важную сферу нашей жизни и жизненно важную сферу жизни многих-многих людей, которые нас окружают, близких наших, родных наших. Тема сегодняшняя, она о жизни и смерти, поэтому будьте внимательны. Я продолжаю проповедовать о атаках, которые оказываются на церковь Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я создам церковь мою, Он создаст церковь свою, Ему принадлежащую, и врата ада не одолеют ее». Это образный язык используется, и значение врата ада – это смерть. Смерть ее не одолеет, она будет жива. Никто не нанесет ей ущерб. Да, могут отнять у людей тела, но не дух и душу. Да, могут повредить физическим телам, материальному имуществу. Да, могут быть проблемы. Но никогда, никогда Бог не допустит, чтобы было затронуто самое сокровенное. Это души людей, это их спасение, это их вечность, это их взаимоотношения с Господом. Это то, что Господь сохраняет, соблюдает. И мы должны знать историю. Мы смотрели на то, какие страдания пережили христиане в первые 300 лет существования церкви. Мы смотрели на 10 невероятно жестоких волн или таких этапов, периодов гонений. 300 лет христиане вырезались, как животные на охоте отстреливались. То есть их уничтожали тысячами. И смерть не одолела церковь. Потом мы смотрели на период Средневековья, 15, 16, 17 век, период Реформации, когда людей гнали только за то, что и уничтожали, и убивали, только за то, что они вернулись к Писанию и сказали, что Писание – высший авторитет в их жизни, и никакие священники, никакие религиозные устои они не будут менять на Писание. И их уничтожали за то, что они полюбили Слово. И уничтожали физически, морально, преследовали их семьи. И церковь не умерла, а церковь живет по сей день. Мы посмотрели на тот период нашего времени. Мы начали рассматривать нашу церковь, наши церкви, наше поколение. И мы рассмотрели одно из гонений, которое оказывается на церковь. Это когда атакуется пасторство. Когда на пасторов оказывается давление. Когда пасторов не принимают как пасторов. Мы рассматривали жизнь Самуила. И то, как народ отверг Самуила, Богом поставленного пророка, и сказали, нам твой пастор, Бог, не подходит. Нам нужен другой пастор, который похож на пасторов, который похож на царей других народов. И они выбрали себе царя, и Бог разрешил это, допустил это. Бог потом дисциплинировал за это народ. Самуил продолжал совершать свое служение достойно Бога, Бог его благословлял. Но люди реально не принимали его, как Богом поставленного человека. И сегодня современная церковь, и наша в том числе, переживает огромную борьбу в этой сфере. На пасторов идет постоянная атака. Бог поставил служителей, Он ими занимается, Он их соблюдает, Он их воспитывает, Он их использует. Бог хочет, чтобы люди серьезно относились к тому, как Бог задумал церковь. Но есть постоянная дискредитация пасторов. И они в этом виноваты тоже. Мы сегодня будем много об этом думать и говорить, читать. Но есть также много атак изнутри церкви или самого разного рода учения относительно пасторства. Когда служение пастора нивелируется, когда служение пастора становится каким-то неудобным, неподходящим. Сколько шуток ходит вокруг пасторства, сколько критики ходит вокруг пасторства, сколько всякого рода лжеучения, неправильного учения о пасторстве. И еще раз говорю, не без того, что пастора дают повод. Но горе тем христианам, которые разочаровались в замысле Бога относительно пасторства в церкви. Сегодня мы поговорим о другой атаке, о более жестокой атаке на церковь, чем дискредитация пасторства и служения пасторам. Откройте вместе со мной Матфея, 7 главу. Откройте все, у кого есть Библия. Если ты не собираешься свою Библию использовать, предложи соседу. Может быть, это ему поможет вникнуть в слово. 7 глава Матфея. Мы будем читать с 13 стиха до 23. Иисус Христос, проповедуя, говорит такие слова своим слушателям, и вам, кто в этом зале сейчас, и мне. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель». И многие идут им. Он подразумевает врата в Царство Небесное, в вечность. Мы с вами живем на земле 80, 90, 100 лет. Кто-то проживет меньше. Все мы будем входить во врата. Все мы подойдем к ним. Всем нам предстоит увидеть Царство Небесное, то ли из ада, то ли непосредственно будучи участниками Царства Небесного. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Есть другие ворота в погибель. И многие идут ими. Обратите внимание, многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, в Царство Небесное, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Иисус продолжает. Говорит, не всякий, говорящий мне, Иисусу Христу, в тот день, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но войдет в Царство Небесное кто? исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоей воли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Сегодняшняя проповедь Иисуса Христа о жизни и смерти, о вечной жизни и о вечной смерти. Если посмотреть на 13-14 стих, очень важно от этого оттолкнуться, от этого подойти к той атаке, которую оказывает сатана на церковь сегодня. 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Бог ставит людей перед выбором принять решение либо узкие врата выбрать, либо широкие врата. Там за широкими вратами есть дорога, широкая и узкая. Есть только два пути, и только один из них – это путь спасения. Нет третьего пути, которым идут люди на этой земле. В этом зале есть люди, которые идут только одним из двух путей. Либо вы идете узким тернистым путем, ведущим в жизнь. Это путь, наполненный испытаниями, это путь, наполненный страданий. Это путь христианина, и жизнь христианина на земле нелегкая. В каком-то смысле жизнь христианина на земле тяжелее, чем жизнь нехристианина. Но у христиан есть невероятное отличие. Они свой путь проходят с Богом. А люди, которые идут более легким путем, они его проходят без Бога. Путь, которым идут христиане, каким бы он трудным ни был, это жизнь вечная. Это невероятное счастье. Возможно, непереживаемое в полноте сегодня, но обязательно будет полнота скоро, очень скоро. Есть люди, которые идут другим путем. Третьего пути просто нет. Задайтесь вопросом, верите ли вы в это? Или вы верите, что есть третий путь? Или вы верите, что есть какая-то прослойка между этими двумя путями? Как на дороге есть полоса движения. Одна для автомобилей, вторая, между ними вот это две полосы, которые пересекать нельзя. И вот, может быть, на них можно стоять. Там своего рода такая мини-дорожка тоже для какой-то машинки-гномика. Третьего не дано. Нет того места, где можно было бы стать, и на какой-то третий путь. Есть только два пути. Задайтесь вопросом, на каком пути вы сегодня стоите. И вот когда люди стоят на вот этом распутье, когда они стоят у выбора пойти в врата узкие или врата широкие, выходят на первый план лжепророки. Лжепророки, о которых написано в 15 стихе. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Обратите внимание на 22 и 23 стих. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, многие, и тогда я объявлю им: я никогда не знал вас». Многие, очень многие, мы не знаем, какое количество людей, но очень многие люди будут удивлены тому, что они услышат от Иисуса: я никогда не знал тебя. Ужасно оказаться в числе этих многих. Это страшно. Сегодняшняя проповедь о жизни и смерти. Сейчас мы разберем с вами в течение проповеди, этой проповеди, следующего воскресенья я продолжу, мы разберем три момента проповеди Иисуса Христа из этого отрывка. Первое, мы разберем, кто такие лжепророки. Именно об этой атаке мы сегодня будем говорить. Как лжепророки атакуют церковь Иисуса Христа. Как лжепророки мешают Богу, как они ополчаются против Бога, как они ополчаются против тех людей, которые должны войти в Царствие Небесное, которые должны войти в узкие врата. Они их толкают в широкие врата. Они их толкают на широкий путь. Они их всячески пытаются сбить с толку. Первое, мы рассмотрим определение лжепророка. Мы посмотрим на то, какую опасность несет в себе лжепророк. Потому что о существовании лжепророка мы знаем, но мы не переживаем по этому поводу. Мы их не боимся. Перед вами стоит человек, который не боится лжепророков. И зря. Я себя пытаюсь в последнее время наставлять: бойся лжепророков. И у меня есть достаточно причин, чтобы их не бояться. Но это нехорошо. Об этом отдельно. Третье, мы посмотрим на отношение, которое у нас должно быть к лжепророкам. Итак, определение лжепророков, опасность лжепророков и отношение к лжепророкам. Итак, лжепророк. Попробуем вынести его определение. Для этого нам нужно прочитать несколько текстов. Читайте вместе со мной с экрана, из Библии, если успеете. Но, может быть, сейчас лучше с экрана читать. Вообще тема лжепророков, когда Иисус учил на тот момент, когда Он говорил, остерегайтесь лжепророков, эта тема была для тех, кто Его слушал, для иудеев того времени понятна. Потому что евреи были достаточно серьезно наставлены в опасности лжепророков. Более того, у них появлялись некоторые люди, к которым они относились как к лжепророкам не так часто, и они их судили, побивали камнями и так дальше. Но, к сожалению, этого было намного меньше, чем должно было быть. Вот что сказано во Второзаконии, когда Бог наставляет народ израильский Моисея. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец», думайте, пожалуйста, о лжепророках наших сегодняшнего времени. Знаете ли вы таковых? Если вы таковых не знаете, в свете Писания, возможно, вы их узнаете. Возможно, это кто-то, кто очень близко к вашей жизни. Возможно, это кто-то, за кем вы следуете. Возможно, это кто-то, кто влиял на вас в прошлом. Возможно, это кто-то, о ком вы не могли никогда подумать. Это нужно думать, это нужно анализировать в свете Писания. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, или представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, он совершил чудеса, он совершил знамение, подтвердилось то, что он пророчествовал. Но при этом он скажет тебе, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слова пророка сего или сновидца сего, каким бы успешным он ни был. Ибо через сие искушает вас Господь, искушает, значит, испытывает. Бог вас испытывает через этого успешного человека. Искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, любите ли вы Его Слово, серьезно ли вы относитесь к Писанию, любите ли вы Господа Бога вашего, от всего сердца вашего, от всей души вашей, Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, Ему служите и к Нему прилепляйтесь. А пророка того, каким бы он успешным ни был, чудесным ни был, а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Бога, в наше время отступить от Слова. У нас сейчас очень редко ведут людей, христиан или лжепророки приглашают, пошли поклоняться другим богам. Даже мормоны, свидетели Иеговы, они адаптировали свое лжеучение под Библию, под христианство. Там есть Иисус, там есть Бог, там есть Царство Небесное, там есть много-много атрибутов библейских. По идее, они не ведут людей к другому богу, но они уводят людей от Писания. От Писания, которое нераздельно с Богом. Слово Божье – это выражение мысли, это слово самого Бога. Оно непогрешимо, оно целостно, оно дано не просто как пересказ каких-то людей о чем-то. Бог думал о чем-то, хотел что-то сообщить нам, использовал для этого людей и передал нам мысли свои, передал нам видение свое, переживания свои, требования свои. И сегодняшние лжепророки и сновидцы, их задача другая, они уводят от Писания. Это самая распространенная форма лжеучения сегодня. Убейте его или уничтожьте их за то, что они уговаривали вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе Господь идти, Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя». Исаия, 30 глава, 9-11 стих. «Ибо это народ мой мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят, перестаньте провидеть, и пророкам, не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте нам приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Слушайтесь, Бог видел людей, которые вот так жили, так поступали. Люди просили определенных людей, народ Божий, пожалуйста, говорите нам приятные вещи, пророчествуйте нам ложно, мы в вас нуждаемся. Пожалуйста, не говорите нам о трудностях, не говорите нам о покорности Богу. Вообще, мы вообще просим, уберите с наших глаз святого Израилева. Мне трудно поверить, чтобы люди прямой речью так говорили этим лжепророкам. Я думаю, Бог в данном случае через Исаию озвучивает состояние их сердца. Возможно, кто-то и говорил прямо так. Но я думаю, Бог так истолковал состояние их сердца. Бог нам не подходит. Поэтому лжепророки появлялись не только потому, что они сами хотели принести лжеучение о Боге и увести на иной путь и толкнуть людей на широкий путь. Я думаю, что эти люди еще появлялись, потому что в них был спрос. И сегодня спрос в таких лжепророках есть тоже. Сегодня это невероятно востребованная специальность. Сегодня во всем мире выпускается огромное количество психологов, которые выходят под знаком качества христианский психолог. Эти люди востребованы очень сильно многими людьми. К ним стоят очереди по 30, 40, 50 человек в месяц, чтобы получить у них консультацию. И эти консультанты там говорят: не переживай, у тебя все хорошо, проблемы там-то и там-то. Давай поговорим о Боге, давай поговорим о том, что ты жертва. Давай рассмотрим о том, как Бог допустил все это. Ты понимаешь, откуда корни? Бог это допустил, проблема не в тебе. Эти консультанты имеют большую популярность, эти психологи имеют огромное востребование. Итак, и пророки появлялись, лжепророки, которые навязывали свое лжеучение. Также появлялись люди, которые хотели этих лжеучителей. Для Израиля это была понятная тема, о которой Иисус говорил. Иисус говорит: берегитесь лжепророков. Они знали, кто такие лжепророки. Уже в Новом Завете записаны такие слова: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». И другие слова: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, кого? Избранных. Избранных Божьих прельстить. Они восстанут, чтобы прельстить, если это будет позволено, если Бог разрешит это, если это станет возможным». Прельстить избранных. Римлянам 16 глава 17-18 стих. «Умоляю вас, братья, умоляю вас, молю вас, умоляю вас, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных людей». Задайся себе вопросом, являешься ли ты простодушным человеком? Легко ли на тебя повлиять? Вспомните много ситуаций в вашей жизни, когда вы просто глупо выглядели. Когда вы: ну какая наивность, ну как так можно? Ну вроде бы я же как бы уже много раз принимал или принимал решение. Я думаю, это особенно касается женщин. Женщины, не обижайтесь, пожалуйста. Но мне кажется, вас обманывают намного чаще, чем мужчин. Мужики какие-то такие настороженные, они 25 раз перепроверят что-то, они лишнего движения не сделают, они на собрание никуда не пойдут лишний раз. Уже мужчина, если пришел на церковное собрание, то в его жизни уже происходит что-то серьезное. Женщины часто идут за компанию на собрание. Или просто, ну, просто чтобы послушать, как-то определиться. Женщинам намного проще преодолеть барьеры, которые есть у мужчин. И с одной стороны, это сильная ваша сторона. С другой стороны, это сторона, которая несет в себе опасность и угрозу. Простодушие, которое у вас есть больше, чем у мужчин, это может стать опасностью для вас в плане атаки лжепророков. Больше всего в культах находится женщин, чем мужчин. Женщины являются самой активной прослойкой любого культа. Это невероятная огромная команда, которая состоит из женщин. И они искренне верят в то, в чем их обманули. И они искренне служат этой лжи. Лжепророки всегда поблизости, и они всегда будут рядом с нами. Лжепророки всегда близки к нам. Лжепророки всегда поблизости с поместной церковью. Возможно, они даже в поместной церкви. Какая бы эта церковь ни была, какой бы части земли, и в том числе церковь Алмаз. Для того, чтобы разоблачить лжепророка, нужно сначала разобраться еще больше с определением лжепророка. Определение лжепророка, кто они? С кем мы в действительности имеем дело? Важно помнить, что люди отвернулись от Бога, и никто не ищет Бога. Люди бегут от Бога. Люди по природе своей, они хотят жить независимо. Человек не может жить независимо, но дьявол поймал людей относительно идеи самостоятельной независимой жизни. В этом зале нет ни одного человека, независимого. Все зависимы. Нет свободного ни одного. Либо вы рабы дьявола, либо вы рабы Христовы. Либо вы в зависимости от системы, в которой правит сатана, либо вы зависимы от системы, в которой правит Господь Бог. Под системой я подразумеваю процесс, жизнь, определенные события, которые происходят, определенное управление этой сферой. Бог всегда посылал своих пророков, чтобы обращать сердца людей к Богу. При том, что люди не ищут Бога, хотя сегодня популярное учение о том, что все ищут Бога, не мешайте людям, создайте для них условия, создайте для них хорошую атмосферу, дайте им возможности, дайте им даже служение в церкви, неверующим людям. Дайте им, доверьте им служение, доверьте им какую-то работу, примите их в семью Божью, создайте условия, уберите препятствия, сделайте покороче проповедь, сделайте поинтереснее музыку, многие другие вещи. И они просто не будут иметь препятствия прийти к Богу, потому что они очень хотят к Богу. Но в каком-то смысле пастора, церковь или формы церковные мешают людям. Уберите эти формы, и люди просто падут в руки Бога. Они ищут Бога, они хотят Бога. Есть такая песня: «Люди, люди очень добры, люди, люди очень милы», или как-то еще так, «Люди ищут Бога». Это знаменитая песня, не знаю, слышали вы ее когда-то или нет. «Люди ищут Бога, и они хотят быть с Богом». Это противоречит Писанию. Исаия сказал, пророк от имени Бога, вдохновленный Богом, и Бог сказал: «Пойди и скажи народу, никто не ищет Бога. Каждый совратился на свою дорогу». Бог посылает пророков, которые возвращают людей к Богу. Они призывают: «Придите к Богу». После этого люди начинают о чем-то думать и начинают искать Бога. Начинают стремиться к Богу. Более того, Бог не посылает даже пророков, просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Он проливает свет, Он зовет людей к себе, Он инициирует взаимоотношения с ними. Люди, откликаясь на это, думают, что это они ищут Бога. На самом деле Бог их зовет. И Бог создает условия, чтобы они к Нему пришли. Истинный пророк всегда заинтересован в том, чтобы обратить людей к Богу. Он будет заинтересован в одном, в самом главном – обратить людей к Богу. И как только он увидел, что кто-то обратился, он говорит: «Все, самое главное я сделал». Истинный пророк, мы идем от обратного, чтобы понять лжепророка и сформировать представление, определение лжепророка, мы идем от обратного. Мы говорим о истинном пророке. Истинный пророк имеет для себя цель – обратить человека к Богу. У него нет никаких личных интересов. А если они и есть, например, я как пастор хочу, чтобы в нашей церкви было много людей, чтобы много людей служили, прославляли Бога, любили Христа, духовно росли. Я хочу, чтобы в этой церкви люди женились, создавали семьи, рожали детей, воспитывали детей. Это мотив? Мотив. Это мотив для моего проповедования, это мотив для моего благовестия. Но это не первый мотив. Я хочу, чтобы люди имели спасение во Христе. Это самое главное. Когда человек приходит ко Христу, спасается от ада, это самое главное. Все остальное потом. Будет, не будет, важно, но самое важное, это то, чтобы люди обратились к Богу. Два признака пророка от Бога, истинного пророка. Первый признак. В Ветхом Завете это были люди, которых посылал Бог. Люди, посланные Богом. Поэтому в современной церкви, в сегодняшней церкви, рукоположение пастора играет невероятную важную роль. Есть пастора, которые сами себя назначают на пасторство. Приезжает миссионер, совершает служение, проводит евангелизацию. Люди обращаются к Богу, люди присоединяются к общине. Община растет, и он сам себя называет пастором этих людей. И люди называют его пастором. Другой пастор из церкви спрашивает: «Скажи, пожалуйста, а тебя как пастора кто-то рукополагал, другие пастора?» Он говорит: «Я миссионер, из, например, из Англии или из Ирландии. Я миссионер, я совершал служение. Меня оттуда послали как миссионера, и я здесь уже понял, что я могу быть пастором, потому что были плоды моего служения». Есть определенный процесс, библейский процесс рукоположения пасторов. Я не знаю, есть ли у нас на сайте эта информация. У меня, кажется, точно есть на сайте. Я сейчас не могу сказать. Но есть библейское учение о библейском взгляде, как нужно назначать пресвитеров, как нужно назначать пасторов. Сегодня очень важно вам, нашей церкви «Алмаз», иметь уверенность в ваших пасторах, что они Богом поставлены. Что Бог поставил их на это служение. Если этой уверенности нет, это большая-большая проблема. Итак, это был человек, который был послан Богом. Второе, он говорил слово Бога. Он говорил слова Бога такими, какие они есть. Это была его основная задача. Вы можете сказать, ну вы, пастора нашей церкви, не только слово Божье говорите. Вы еще говорите свои слова, свои формулировки, свои идеи. Но вы знаете, как сильно много мы трудимся, чтобы говорить слово Божье в чистом виде. Все остальное, что мы говорим, оно не противоречит слову, а оно помогает понять слово Божье. Или помогает понять, как на практике применить ту или иную истину от Бога. Итак, истинный пророк, он всегда был послан Богом, и он всегда говорил Слово Божье. Моисей очень хороший пример. Моисей – пример Божьего пророка. Исход 4 глава 12 стих. «Итак, Моисей, ему говорит Бог, пойди, я тебя посылаю. Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Я тебе буду говорить, что говорить». У Моисея не было Писания. Моисей является автором Торы. Моисей является автором Пятикнижия Моисеева. У него не было книги, у него не было Библии, у него не было инструкции. Ему апеллировать нечем было. Ему нечего было показать людям. Смотрите, вот Бог сказал, давайте его слушаться. Бог сказал, не беда, не переживай за это. Я буду с твоими устами, я буду тебе подсказывать. Я тебе буду говорить, ты передавай мои слова. Не переживай. Моисей является примером. Если говорить о лжепророках, лжепророки всегда были среди народа Божьего, и они всегда уводили людей от Бога или поддерживали их бунт против Бога. Мы уже увидели две категории людей. Первая категория людей – это те люди, которые принимали лжепророков или верили. Они их толкали на другой путь, на широкий, просторный. А вторые искали лжепророков. У них было бунтарское настроение, им Бог не подходил, им не нравились законы Божьи. Они просили, дайте нам что-то другое. И так появлялись лжепророки. Лжепророк всегда был среди народа Божьего, и он всегда есть, они всегда есть среди нас. Они уводили людей от Бога или поддерживали их бунт против Бога. Слово «ложный». Давайте к 7 главе вернемся. Берегитесь, 15 стих. Берегитесь лжепророков. Ложный пророк – это значит поддельный, ненастоящий. Поддельный, ненастоящий. То есть похож, но ненастоящий. Вроде бы как очень сильно похож, но невероятно похож. Но все равно поддельный, все равно ненастоящий. Мы прочитаем еще некоторые тексты для того, чтобы лучше пропитаться библейским пониманием, кто есть лжепророк. Чтобы лучше понять предупреждение Иисуса Христа. Иисус говорит, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Берегитесь этих лжепророков, они толкают вас на широкий путь. Берегитесь лжепророков, они хотят спрятать от вас спасение. Они хотят увести вас от Христа. Они хотят обольстить тех, кто является христианами. Берегитесь лжепророков. Что еще говорит Писание о лжепророках? Еремия 14:14. «И сказал мне Господь, — говорит Иеремия, — пророки пророчествуют ложное именем моим. Я, Бог, не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Они делятся с вами идеями своими, представлениями своими, видением своим. Знаете ли вы таких людей?» Встречаете ли вы таких людей? Можете ли вы на основании Слова Божьего, на основании того, что Бог говорит о лжепророках, отличить сегодня лжепророка от истинного учителя? Иеремия, 5 глава, 30-31 стих. Вслушайтесь в эти слова, вчитайте в свою Библию. Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Что? Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. Они даже священников, священнослужителей поддерживают и ставят, потому что пророк приходит и говорит, этот человек должен быть священником. И народ говорит, аминь, мы принимаем, ведь ты же пророк. Мы принимаем этого священнослужителя, потому что ты же говоришь о нем, что он должен служить. И народ мой любит все это. Что же вы будете делать после всего этого, говорит Господь? Как вы будете жить после всего этого? Вы принимаете ложного пророка, вы принимаете ложного священника, которого он ставит на служение. Вы все это любите, вам это все нравится. Как вы будете жить? Иеремия, 23 глава, 16-17 стих. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас. Рассказывают мечты сердца своего. Они от уст Господних говорят. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Есть люди, которые Богом пренебрегают. И вот эти пророки говорят им, Господь сказал, мир будет у вас. Не переживайте, все хорошо. И разъясняют, с чем это связано, с чем этот мир будет связан, почему он будет. Это же не просто мир вам. Нет, они объясняют. Любой психолог сегодня, христианский, который видит человека перед собой, который находится в явной вражде против Бога, который страдает духовно, душевно, из-за своих грехов, из-за своего падшего состояния. Человек невозрожденный, человек не имеет жизни с Богом, человек не имеет примирения перед Богом, человек не покорился Богу, не смирился перед Богом. Психолог встречается и говорит, это наследственно. Это потому, что у тебя было такое прошлое, тебя травмировали. Если бы не твои одноклассники, было бы все по-другому. Бог любит тебя. Бог за тебя. Он никогда тебя не оставит. Он жалеет тебя очень сильно. Он исцелит тебя. Они постоянно говорят пренебрегающими меня. Мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Все будет у вас хорошо. Самое главное, что ты здесь. Самое главное, что ты ищешь. Самое главное, что ты переживаешь. Самое главное, что ты не запил. Самое главное, что ты не ударился в наркотики. Ты ищешь, ты борец, ты молодец. Все будет хорошо. Мы вместе, не переживай. Они говорят только то, что людям хочется слышать. Они знают, что людям нравится. Они знают, что людям нравится. Они специалисты в этом. Они умеют поговорить так, чтобы человека поняли. Я не посылал пророка в эти, говорит Господь. Они сами побежали к вам. Я не говорил им, а они пророчествовали. Иеремия 23 глава, 21 стих. Захарии 11 глава, 16-17 стих. Ибо вот, я поставлю на этой земле пастуха. Друзья, я поставлю на этой земле пастуха. Эту фразу мы должны отнести на самый-самый конец второй проповеди об это, на эту тему. Я поставлю, обратите на это внимание. И мы отдельно разберем, что значит Бог поставит. Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится. Потерявшихся не будет искать. Больных не будет лечить. Здоровых не будет кормить. А мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо свое. Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет. В Новом Завете лжепророки называются разными именами, будут ссылки, можете себе переписать. Нужно это переписать, это нужно читать, это нужно знать. Они называются еще лжепророками или лжебратьями. 2 Коринфянам 11, 26. Лжеапостолы. 2 Коринфянам 11, 13. Лжеучителя. 2 Петра 2, 1. Лжесловесники. 1 Тимофея 4, 2. Лжесвидетели. Матфея 26, 60. Лжехристы. Матфея 24, 24. Для этих людей всегда находится публика. Для этих людей всегда находятся те, кто хочет их слушать. Иоанна, 8 глава, 43-45 стих. Иисус обращается к людям, конкретным людям. Это были, ну, можете себе представить на месте этих людей то, что он сейчас скажет. «Почему вы не понимаете речи моей?» – спрашивает Иисус их. И тут же отвечает, «Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец – дьявол». И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю вам, то вы не верите мне. Вот это, в принципе, хотелось бы подсуммировать и сказать, что у лжепророков всегда будет аудитория, всегда будет много людей, которые захотят послушать. И они слышат, и они туда рекой стекаются. Почему? Потому что у них один дух. У них одна принадлежность. Они свои. Они друг друга очень хорошо знают. Они друг друга издалека видят. Они притягиваются друг к другу. Потому что у них один состав. Не удивляйтесь тому, что свидетели Иеговы насчитывают тысячи, миллионов членов своих или принадлежащих к организации. Так естественно. А почему нет? Людей притягивает это, людей это привлекает. Не удивляйтесь тому, что кто-то из ваших знакомых увлекся лжеучением, буддизмом, медитацией, йогой. Им как бы нравится, у них не просто выгода физическая в плане, там они здоровы, более здоровыми становятся, более пластичными. У них внутренности шевелятся, у них фибры души играют, и у них это настроение поднимается, их дух, их внутреннее состояние, душа радуется, им нравится это. Лжепророки всегда найдут себе много-много людей, которые будут их слушать. Много. У них всегда будут люди. Они никогда бедствовать не будут. Их всегда будут окружать последователи. Итак, мы разбираем с вами три момента проповеди Иисуса Христа. На основании 15 стиха Матфея. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри они суть волки хищные». Это ключевой стих, который мы сегодня разбираем. Мы разобрали, кто такие лжепророки. Это люди, которые уводят людей от Бога, говорят вразрез Богу, толкают людей на широкий путь, удерживают людей, обманывают их, льют воду на мельницу их гордыни, угождают им. Вот это лжепророки. Их не интересует, что по этому поводу думает Бог. Их интересует, что по этому поводу думают люди. Они угождают не Богу, они угождают людям. Истинные пророки всегда переживают за то, что они говорят Бог. Во вторую очередь, что они говорят люди. Я вам скажу как пастор, очень тяжело, когда о тебе говорят плохо. Очень тяжело, когда о тебе не очень хорошо думают люди. Но самое страшное для меня, что обо мне думает Бог. Это невероятно тяжело. Я не говорю сейчас, что я идеальный, смотрите на меня, не смотрите туда-сюда. Я просто вам свое свидетельство говорю. Это действительно хочется нравиться людям, хочется нравиться. И если вы видите, что ваши пастора поступают так, что они больше стараются Богу угодить, а не людям, пожалуйста, не критикуйте нас, поддержите нас в нашей борьбе. Мы искренне хотим угождать Богу больше, чем людям. Но при этом мы всегда будем заботливы и внимательны к вам, но в первую очередь мы хотим угождать Богу. Очень интересный момент я хочу привести. Мои родители иногда со мной разговаривают там о моих детях, о их внуках, и напоминают мне о том, что дети прежде всего, дети на первом месте. И я говорю, у нас не так в семье. У нас на первом месте я и моя жена, если говорить в человеческой плоскости, а потом дети. И если нам нужно поспать, и дети из-за этого не позавтракают вовремя, мы будем спать. Они потерпят. Потом они позавтракают. Для родителей это как немыслимо. То есть как так можно? А режим? А это же дети. Я говорю, просто есть приоритеты. Я и моя жена, это есть семья. Дети, це вже родина. Я и моя жена, мы будем жить вечно. Я женился на ней, а не на моих детях. Это моя любовь, это моя жена. Дети мои любимые, я их обожаю, люблю, умру за них. Но они не первые в моей жизни. Понимаете, да? Это очень-очень важно эти вещи понимать. Итак, опасность лжепророков. Переходим от лжепророков к опасности лжепророков. «Берегитесь лжепророков», Иисус сказал. Смотрите еще раз и еще раз, 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков». Когда вы видите электрощитовую, на которой нарисован такой потешный череп с костями, и там такая стрелка высоковольтная, как вы себя чувствуете, когда прикасаетесь к двери, или проходите мимо, или во время дождя с зонтиком идете? Я чувствую себя постоянно неловко. Я знаю точно, провода к этой двери не подведены. Но я всегда стараюсь держаться подальше. И когда я иду с зонтом во время дождя, там вроде как говорили, что как-то через воду электричество может проникнуть как бы в зонт, по зонту во мне, я стараюсь электрощитовые обходить. Кто занимается электрикой, кто знает всю эту кухню, наверное, вам это смешно, потому что вы знаете, как это устроено. Но я обхожу вокруг, не говоря уже о том, чтобы потрогать дверь, не говоря уже о том, чтобы туда залезть. Но кто-то умудряется туда залазить, и много летальных исходов. Но я знаю точно, если бы я открыл и зашел туда, ну, наверное, я бы увидел там какую-то щитовую, вот там уже опасность. В двери, наверное, ничего нет. Но я вот в таком состоянии, я в таком настроении. Когда вы слышите о том, что есть опасность, как вы реагируете? Иисус говорит, берегитесь лжепророков. Берегитесь, в случае, когда Иисус говорит о лжепророках, Он говорит такой глагол. Берегитесь, это значит, удерживайте свой разум. Не обращайте внимания на лжепророков. Остерегайтесь. Не следуйте за ними, не говоря уже о том, чтобы слушать. Вот перед вами стоит человек, который до определенного времени поступал в моей семье очень плохо. Есть такой канал, CNN. При всем моем уважении к людям, которые там работают и трудятся, и выполняют невероятный объем работы, пашут режиссерами, звукооператорами, видеооператорами, и так дальше. У меня есть огромные переживания и огромная боль по поводу того, что там показывают на этом канале, какие там выступают проповедники. При всем моем уважении к трудягам, которые пашут на этом канале. Не они решают, что будет крутиться на этом канале. Хозяева канала решают, что там будет крутиться, какие проповеди. И я такой человек, который включает зачастую CNN, слушает какую-то проповедь, которую проповедует лжеучитель, очевидный лжеучитель, по Писанию лжеучитель. И моя жена это слушает, готовя кушать или там занимаясь какими-то домашними делами, и дети это слушают. И я недавно просто прозрел от того, как мои дети спрашивают меня, папа, это правильно он объясняет или неправильно? Я начинаю понимать, они сейчас слушают это все. Я говорю, Ольга, Оля, а ты слушаешь или нет? Я говорю, так как я могу не слушать, если ты с телевизором разговариваешь? И я начинаю думать, что я делаю, чем я занимаюсь? В какие я их сейчас ставлю условия? Я понимаю, что это ложь, это лжеучение, то, чему он учит. И я создаю условия для моих близких, чтобы они это все слушали. Написано, лучше обнимать кобру, лучше выпить яд, чем находиться вблизи лжепророка. Поблизости его. Поэтому я сейчас стараюсь втихаря смотреть. Это все. В чем опасность лжепророков? Посмотрите на конец 15 стиха. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Внешне эти лжепророки, внешне они одни, а внутри они волки хищные. Иезекииля, 22 глава, 27-28 стих. Вот что говорит Господь. «Князья, как волки, похищающие добычу, проливающие кровь, губящие души, чтобы приобрести корость, а пророки ее, этой страны, все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог». Тогда как не говорил этого Господь Бог. Вот здесь князья сравниваются с волками, хищными, которые похищают добычу. Если говорить о тех временах, когда Иисус проповедовал, то волки были распространены по всей Палестине. Волки это были основные враги пастухов, они могли напасть и на пастухов, но, конечно, они нападали на овец. Волки нападали на овец очень просто, они выслеживали стадо. Если кто-то отставал, небдительность пастуха, и они просто тогда нападали на эту овцу. В основном это была отставшая овца, то ли по причине болезни, то ли по причине того, что она маленькая, то ли по причине она старая. Но они нападали именно на овец, которые отставали. Да, есть случаи, я читал об этом, когда волки могут нападать на стадо просто по беспределу. Просто, но это редко бывает. Они высматривают отставших. Поэтому я сегодня при вас в очередной раз раскаивался в том, что мы крестили когда-то людей и не заботились о них, чтобы они были частью нашего стада Божьего. А просто отпускали, ну пусть они решат, где они будут, с кем они будут. И мы видели, как эти люди уходили в лес, уходили в какие-то дебри, и волки атаковали, обольщали, и многие люди пострадали из-за этого. 10 глава Иоанна, откройте, пожалуйста. 10 глава Иоанна. 10 глава Иоанна. Мы прочитаем описание Иисуса Христа, которое описывает доброго пастора, хорошего пастора. И здесь же он описывает плохого пастора, который есть наемник, и он описывает здесь лжепастора, который есть волк хищный, который вошел в общину, на самом деле он разрушитель, тот, который хватает, терзает, разрывает добычу. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий, но перелазит извне, тот вор и разбойник». То есть, видите, можно войти через дверь. И Иисус Христос в данном случае прообраз двери. Иисус Христос ставит служителей. Иисус Христос ставит своих пасторов на служение. Не всякий пастор в сегодняшнего времени Богом поставленный пастор на служение. Есть пастора, которые перелазят через забор. Они как бы в эту сферу влазят, приносят с собой определенный статус, ищут поддержку где-то на стороне от подобных себе людей. Перелазит извне тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушают голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужими же не идут овцы, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он им говорит. Они не поняли, они не уловили, чему он учит. Иисус заботливый. Он продолжает, и он пересказывает еще раз и разъясняет эту притчу. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их приходили передо мною, это суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И дальше вот описание доброго пастыря. «Я есть пастырь добрый». Что меня характеризует как пастыря доброго? Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Смотрите на жертвенность пасторов. Я стараюсь расти в моей жертвенности как пастор. Мне еще расти и расти в этом. Моя мама очень переживает за меня. Она очень переживает, что я заболею или уже заболел. То, что я переутружусь. То, что у меня нервы постоянно на пределе из-за пасторства и так дальше. Я говорю: мама, я пастор. Как я могу жить по-другому? Ну, значит, умри от всего этого. Я говорю: мама, если нужно будет, умру. Это мое настроение, это мое посвящение. Ну, конечно, это очень-очень тяжело понять. Но у меня лично есть это посвящение. Я знаю посвящение моего супастора. Это жить ради тех, кого Бог дал. Есть много-много в чем нужно расти, но это направление ума. Это такие пастора есть, я таких пасторов знаю. Они очень жертвенные, они просто невероятное количество времени отдают людям или обстоятельствам, связанным с пастырской заботой. А наемник, он не пастырь, которому овцы не свои. Наемник – это вторая категория пасторов. Он видит приходящего волка. Если сравнить с Матфея 17 главой 15 стихом, то это волки хищные, они в овечьей одежде. Мы отдельно это разберем, овечья одежда. И волк расхищает овец и разоряет их. А наемник бежит, потому что наемник не радеет об овцах. Я есть им пастор добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец моих. Итак, три категории пасторов в церкви. Из 10 главы мы извлекаем. Первое, добрый пастырь. Это пастырь, который заботится о своих овцах и готов жизнь свою отдать за овец. Так вы можете оценивать пасторов, насколько они жертвенны, насколько они самоотвержены. Вторая категория – это наемники, пастырь-наемник, который увидит волка, увидит опасность, увидит трудность, увидит проблемы, может быть, даже свои проблемы увидит жизненные, свои трудности увидит и убегает. Кто эти люди в сегодняшней церкви? Ну, их можно, например, сказать, что это люди, это служители, которые ищут в служении что-то для себя. Они идут в пасторы, как на работу, и когда наступает угроза для их жизни или их комфорта, они бегут, бросая стадо. Я лично таких видел. Я видел таких служителей, которые оставляли свое стадо. Знаете, братья и сестры, есть такие люди, есть такие пастора, которые по определенным причинам не справляются со своим пасторством. Но они не оставляют свое стадо. Они за них борются. Они за них сражаются. Они идут другим пасторам. Они соединяются с какой-то церковью. Они идут куда-то, ведут своих людей. Они их не бросают. Это истинные пастора. Есть пастора, которые переживают те же трудности, но они реально сматывают удочки и уезжают. И уходят. Меняют формат своей жизни. Наемник – это плохо. Но есть еще хуже. И этому нужно уделить особое внимание. Иисус именно по поводу них говорит. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Хищные – это значит, я уже сказал, выхватывающие, захватывающие. Хищные волки настойчиво толкают людей в ад. Делают это либо сознательно, либо сами, будучи обмануты, и других обманывают. Основная опасность пастора-волка состоит в том, что вы не видите его внутренность. Вы видите его внешность. Еще раз смотрите 15 стих. Они приходят к вам в овечьей одежде. В чем опасность? Смотрите, в Ветхом Завете, когда приходил пророк в город, его все видели и понимали, что это пророк. Почем его определяли? У него была грубая одежда. Пророки специально одевали грубую, потрепанную одежду. Они остригали голову зачастую, делали рваные такие клочья на голове. Они иногда остригали бороду, вредили формам бороды. Они были бледные, постившиеся, плохо питающиеся. Иногда у них была голова посыпана пеплом, они были запачканы. То есть, соответственно, лицо, пот, это все было очень грязно. Они приходили и говорили: обратитесь к Богу, у вас проблемы. То есть все видели, это пророк. Когда Иоанн Креститель пришел, видели, это пророк. Почему? Потому что он был в определенную одежду одет, неудобно, некомфортно. Это были аскеты своего рода, они отказывались от любого рода комфорта. Пророков можно было Ветхого Завета увидеть по их одежде. Если говорить о пастухах, о волках-пастухах, то пастухи Палестины носили одежду из овечьих материалов, шерсть или шкура. То есть они носили одежду, отличную от других. То есть когда видели человека в овечьей одежде, они понимали, это пастух. Это пастух. Пастухи имели одежду пастухов, и их было легко узнать. Теперь суть. Смотрите, когда Иисус говорит, что которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, это не значит, что так иллюстрируют иногда, что человек, лжеучитель, одел на себя овечью шкуру, вползает в церковное собрание сюда, как овечка, якобы христианин, как бы замаскировался под христианина. Нет, это Иисус здесь не подразумевает овечку, которая пришла в овечьей шкуре, и сейчас шкуру сбрасывает волк и нападает на всех. Нет, это волки хищные приходят. Волки хищные приходят не переодетыми в овцу, а переодетыми в пастыря. Люди смотрят на этого человека, который появился в нашем собрании, или появился среди нас, или появился где-то в христианских кругах, и он выглядит как пастор. Он выглядит, у него все атрибуты пасторства. Понимаете? Он облечен в пасторство. Как он говорит, как он себя ведет, чем он занимается, как к нему относятся люди, соответственно, реагируют. Лжепророк одевает одежду пророка, а лжепастырь одевает одежду пастыря. Очень прошу вас, обратите на это внимание. Это очень-очень важно. Лжепророк одевает одежду пророка. Лжепастырь одевает одежду пастыря. Существует три типа пророков. И мы на этом закончим, и в следующий раз продолжим. Первый тип пророков – это еретики. Второй тип – это отступники от веры. Третий тип – это обольстители, вот эти волки, переодетые в пасторов. Еретик – это тот, кто на истину говорит, что это не истина, Это неправда и ложь. Тот, кто конкретно говорит ложь в разрез с истиной библейской. То есть тот, кто критикует библейскую истину. Он верит просто по-другому. Он верит абсолютно по-другому, не так, как учит Писание. Он не верит Библии. Он говорит в разрез с Писанием. А может и верит Библии, но части библейских истин. А части говорит ересь, другое учение, неправду, в разрез с Писанием. И такой человек будет очевиден для всех, кто знает библейское учение. Вы смотрите на него, вы понимаете, ну он заблуждается. Но это очевидно. Я не могу за ним следовать. Мы не можем допускать этого человека к служению. Ну смотри, как он верит. Ну посмотри, ну куда это годится? Ну это же очевидно, он противоречит библейским текстам, его система. Такого человека легко увидеть. Кто такие отступники? Отступники от веры – это человек, который верил библейским истинам и даже исповедовал их, и, может быть, даже проповедовал о них, но однажды начал говорить вразрез с Писанием. В какой-то момент у него произошла переоценка ценностей, и он начал учить по-другому. Причины могут быть разные. Например, разочарование, или он начал верить чему-то другому, приобрел иные убеждения. Разные могут быть причины. Ну вот мы говорим, человек верил по одному и стал верить по-другому. Первый и второй лжепророк, еретик и отступник – это люди, которых легко разоблачить, их легко увидеть. Намного труднее с обольстителем, с вот этим вот волком, который оделся в одежду пастора. Именно о них говорится в 15 стихе. Это тот, кого невозможно сразу распознать. Эти люди говорят об Иисусе, о кресте, о Боге. Он говорит о церкви, о Библии, о Духе Святом. Он постоянно вращается в кругу христиан. Его признают за своего. Он выступает по радио, по телевидению. Они проповедуют с кафедры. Он пишет книги. Выглядит как христианин. Но это именно тот, о ком сказал Иисус Христос. Это лжепророк. Иисус предостерегает нас о тех людях, которые скрытые разрушители, которые выглядят как учителя, как христиане, но все это лишь маска. Удивляться здесь нечему, так как в 1 Коринфянам 11 глава 15 стих сказано: «Сатана принимает вид ангела света и появляется среди нас». Дальше написано: «Не удивляйтесь этому, так как и служители его, сатаны, приобретают вид служителей правды». Сатана умеет это делать сам, и он учит своих служителей это делать. Он их вдохновляет, он им дает идеи, он им подсказывает, как это сделать. Не удивляйтесь, так как и служители его, сатаны, приобретают вид служителей правды. В заключение этой части проповеди я прочитаю страшную историю. Для того, чтобы мы немного пришли в себя и поняли, насколько опасны лжеучителя, и как сильно они атакуют церковь, какую угрозу они в себе несут. Мы прочитаем о Джиме Джонсе. У нас есть фотографии его. Можно немного свет здесь только выключить? У нас есть фотография Джима Джонса, и у нас есть фотографии последствий, которые он принес, практикуя лжеучение. Не так давно весь мир пережил страшную трагедию, получившую известность под названием Джонстаун. Более 900 человек, вдумайтесь, более 900 человек, нас здесь сейчас, 190, 170, 180, 900 человек. Более 900 человек были обмануты неким Джимом Джонсом, выдававшим себя за Христа. Они последовали за ним в Гвиану, где покончили жизнь самоубийством. Если кому-то необходим наглядный пример лжепророка, то Джим Джонс вполне является таковым, потому что в нем мы можем видеть и характер, и учение, и образ жизни, и подход лжепророка, хотя начиналось все под вывеской христианства. Автор книги «Обманутые», целая книга написана в связи с этой трагедией, запишите, может быть, название, опубликованный в прошлом году, пишет о феномене Джонстауна. Он пишет так: «На раскрытие тайны Джонстауна уйдут годы. О том, сколько людей подверглось обработке и обольщению, не знает никто. Нет в нашем распоряжении статистических данных, записей с именами, адресами, автобиографиями тех, кто посещал христианскую церковь «Народный храм». «Народный храм» основал Джим Джонс. Эта головоломка должна быть собрана фрагмент за фрагментом, на основании показаний свидетелей и родственников умерших. Я попросил каждого из опрошенных описать религиозное прошлое, надеясь доказать, что последователи лжехристианского учителя Джонса могли бы избежать обмана, если бы в детстве получили представление о истинной христианской вере. Однако я обнаружил, что в детстве они все таки были и обучены христианским истинам, и учились в христианских школах. По сути, первый ответ на мой вопрос я получил после продолжительного интервью, взятого у Тима Стина. Тим был некогда вторым человеком в народном храме. Он был помощником адвоката в Сан-Франциско, пока не перешел работать в Джонстаун. Вот слова этого человека. «Я вырос в христианской семье», — говорит он. «Мои родители были фундаментальными верующими, членами баптистской церкви. Всю свою жизнь я посещал воскресную школу, затем учился в колледже. Это был Витебский колледж, ведущий евангельский христианский колледж в Иллинойсе. После переезда в Калифорнию я регулярно посещал пресвитерианскую церковь в Беркли, где в течение 2 лет был лидером молодежной группы, объединившей людей по роду занятий и профессий. Я с симпатией и уважением относился к их, хотя и несколько общественно ориентируемому, но все же евангельско-пасторскому руководству. Я посещал одновременно пресвитерианскую церковь и народный храм, до тех пор, пока не стал освобожденным сотрудником Джина Стоуна». То есть он был служителем в одной церкви, потом начал посещать другую, начал посещать народный храм, так там и остался. Другая жертва, Джим Миллс, один из писателей Джонса, был членом храма в течение 7 лет. Он сказал: «Я с детства обучался по программе христианского образования в церкви. Когда мне было 18 лет, я уже руководил детским служением, где было более 50 детей, как у нас в Алмазе. В моем подчинении также было более 20 взрослых. У меня был ответ из Библии на любой вопрос. Я знал Библию вдоль и поперек. На определенном этапе моей жизни руководство церкви хотело послать меня в колледж, чтобы подготовить меня как проповедника Библии. Я был очень предан церкви». Вейн Патила, который был личным телохранителем и шофером Джонса, буквально вырос в воскресной школе церкви Назарянина. Его жена выросла в харизматической церкви, регулярно посещала церковь и воскресную школу. Другой человек, Бонни Тилман, жертва этого лжепророка, в течение 6 лет была членом храма. Она дочь миссионеров, трудившихся в Бразилии, училась в харизматическом колледже в Миннесоте. Другой человек, Каролин Мур, был руководителем молодежной группы. Она и ее сестра Энни были детьми методистского служителя. Обе были близкими помощниками Джонса, и обе умерли в Виане. Конец цитаты высказывания этого человека из книги. Поняли, да? Он исследовал их прошлое. Прошлое было достаточно христианское, достаточно серьезное. Все эти люди выросли в христианском окружении, и тем не менее хитрость лжеучителя обольстила даже их. Таково обольщение лжепророков. В этом-то и причина того, почему наш Господь говорит: «Берегитесь». Это не то, что открывается с первого взгляда. Автор книги «Обманутые» старается пролить свет на то, почему все эти люди последовали за Джимом Джонсом. Приводит ряд причин. Первое. Он умел вдохновлять людей. Он обнадеживал их. Он стремился помогать людям в их нуждах. Он беседовал с заключенными и несовершеннолетними преступниками. Он организовывал центр занятости, приюты для умственно отсталых. Был организован центр профессионального обучения. Джонс организовал бесплатные юридические консультации. Он основал культурный центр. Он проповедовал о Боге. Он даже объявлял, что изгоняет бесов, творит чудеса, исцеляет больных. Но с другой стороны, в нем мы обнаруживаем все признаки лжепророка. Он выдвигал себя, используя звезд экрана и известных людей. Это общественный механизм приобретения признания в Америке. Он манипулировал прессой. Джонс гениально играл прессой. Он выдавал себя за христианина, так как раньше нес служение в церкви ученики Христа, где был рукоположен в 1964 году на служение. Он пользовался нужным языком и внешней формой веры с тем, чтобы добиваться власти. Я могу к этому добавить, что, как выяснилось позже, он якобы исцелял от рака. Люди выкашливали рак во время собрания. Части мокроты демонстрировались публике в качестве доказательства чудодейственного исцеления. Впоследствии обнаружилось, и есть свидетели того, что это было не что иное, как куриное мясо с кровью, которое умело подбрасывали люди, специально подсаженные на собраниях. Он создавал теплое, приятное, псевдохристианское сообщество без Христа. Он создавал теплое, приятное, псевдохристианское сообщество без Христа. Он требовал абсолютной и полной верности. Он заменил авторитет Иисуса своим авторитетом, зная, насколько далеко, что сказал однажды, что Он есть Иисус Христос. Он пользовался Библией, часто цитировал ее, но при этом изменял ее на свой лад. Он раздавал дары помазания, чудодейственное благословение, молитвенную поддержку и всегда требовал взамен денег. Это еще одна уловка, которой пользуются многие лжепророки. Он был невообразимым лжепророком. В высшей степени охвачен пристрастиями к распутству. Он постоянно лгал и лгал обо всем. Таким был Джим Джонс. Он был настолько обольстительным, что обольстил всех, начиная с жены бывшего президента Джима Картера и оканчивая сотнями людьми, завершившими самоубийство в джунглях Гвианы. Он обольстил разных людей, сенаторов, конгрессменов, членов законодательного собрания, губернаторов и так дальше. Позвольте добавить еще к этому несколько слов. Трагедия Джимстаун не в том, что около 1000 человек умерли по собственной воле. Не в том трагедия, что каждый человек, не в том трагедия, что они умерли, потому что каждый человек рано или поздно умрет. Трагедия в том, что они умерли и пошли в ад, думая, что служат Богу и следуют за служителем Христовым, и направляются на небо. Вот в чем трагедия. Трагедия не в преждевременной смерти, трагедия в нескончаемой вечности. Трагедия Джима Джонса в том, что он обманул людей, которые приняли его за наместника Бога и Христа. Они на самом деле поверили в то, что служат Богу, но отрезвение наступит только в аду. Сатана – большой лжец и обольститель, поэтому и посланники его имеют вид ангела света. Джим Джонс был не единственным и не последним из них. Иисус сказал: «Ибо восстанут лжепророки и лжехристы, и дадут великие знамения и чудеса». Апостол Иуда писал: «Ибо вкрались они, некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, обращающим благодать Бога нашего в повод к распутству. Они всегда были и всегда будут». Джонс – это лишь один пример, и, между прочим, они всегда будут действовать, как он. Они не всегда будут действовать, как он. Они будут действовать, может быть, более скрытно. Давайте встанем, помолимся. Господи, я умоляю Тебя за себя и за всю нашу церковь, за всех наших гостей, за всех, кто был сегодня с нами. Пожалуйста, пусть Твое учение из Твоего слова, Твой взгляд на истинных пророков, истинных пасторов, лжепасторов, лжеучителей – пусть этот истинный взгляд, Господь, отрезвит нас и направит нас в правильное русло. Я умоляю Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы могли различать добро и зло, чтобы мы могли различать Твоих служителей и лжеучителей. Господь, пожалуйста, умоляю Тебя за тех людей, которые еще не имеют спасения во Христе. Пожалуйста, спаси этих людей как можно скорее. Не нам диктовать Тебе, когда их спасти. Ты лучше нас знаешь, в какой угрозе находится их жизнь. Пожалуйста, спаси их. Пожалуйста, помоги им молиться Тебе. Помоги их умолять Тебя о спасении, чтобы они поскорее прилепились, присоединились, пали в объятия Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы они были защищены от вечной погибели, на которую толкают их лжеучения, которые их окружают. молю Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас, чтобы наша церковь была в этой сфере зрелая. Благослови всех служителей нашей церкви, чтобы эти истины, которые звучали, чтобы это было как огонь, который очищает нашу веру, наш самоанализ, наш взгляд на себя, чтобы мы, Господь, имели страх перед Тобой, как мы совершаем служение, в каком мы состоянии. Умоляю Тебя, защищай нашу общину, чтобы лютые волки не напали на нашу общину, чтобы лжеучителя не разрушили нашу общину. Ты знаешь, Господи, жизнь каждого члена нашей церкви, кто что слушает, кто что читает, кто с кем общается. Я молю Тебя, защищай их, оберегай их. Пожалуйста, побуди их, Господь, через истины, которые мы сегодня разобрали, воевать за правду, за истину, за Писание, за Тебя, Господь. Благослови, пожалуйста, всех людей, которые учатся в нашей церкви, то ли в ЦБШ, то ли в другом каком-то заведении, где преподается Писание, чтобы они утверждались в истине, чтобы они были людьми, которые были бы солью для нашей церкви, чтобы они были людьми, которые были бы крепкими, здоровыми камнями в общем строении нашей церкви. Спасибо Тебе огромное, Господь, за предупреждение, которое мы имеем в проповеди Иисуса Христа. Спасибо Тебе за то, что Ты призываешь нас остерегаться, бодрствовать, учишь нас разоблачать лжепророков. Спасибо Тебе за эти все наставления. Благослови, пожалуйста, следующее воскресенье, продолжение нашего изучения, продолжение нашего анализа, чтобы мы были в этой сфере утверждены, чтобы мы научились различать лжепророков, чтобы мы научились жить достойно Тебя, угодно Тебе, славно для Тебя. Спасибо Тебе огромное, Господь. Благослови, пожалуйста, предстоящее хлебопреломление сейчас. Молимся Тебе об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь.